Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди Царствие Твое». Что хотелось бы мне сказать, как бы напомнить в начале нашего общения. Вот эти слова, взятые из молитвы «Отче наш», слова, которые произнес Христос «Да приди Царствие Твое», они говорят о том, что Христос хочет, чтобы то Царство Божие, которое есть на небесах, та атмосфера неба, можно так сказать современным языком, тот стиль жизни, вот те правила счастливой жизни, которые царствуют на небе, которые исходят от Бога и которыми руководствуются все небожители, чтобы вот эта атмосфера неба пришла внутрь тех, кто считает себя христианами. Истинные поклонники Богу – это те, которые внутри поклоняются Богу. Естественно, вы знаете, что от избытка сердца говорят уста. От избытка того, чем мы внутри наполнены, мы таковы будем и снаружи. Поэтому еще раз напоминаю, вот эти слова «Да приди Царствие Твое» – это желание, это молитва Христа о том, чтобы мы изменились и чтобы Царство Божие, чтобы Бог или Христос воссели на престоле нашего сердца. Не где-то в какой-то стране, в какой-то столице, на каком-то престоле, а именно на престоле нашего сердца. И вы помните, да, мы об этом тоже не раз говорили, да, Библия нам говорит о чем? В Ветхом Завете Бог, как бы так будем говорить образно, пребывал в храме своем. И вот этот храм, где он как бы пребывал, он символизировал на самом деле храм души человека. Красота храма буквального, да, должна была, ну, будем говорить так, образно, наглядно представлять, какая красивая душа должна быть у человека, чтобы Христос или там Бог, да, в лице Христа присутствовал, поселился и пребывал на престоле нашего сердца. Тема почему такая возникла? Я уже вам говорил, что у нас в основном даже на эту тему разговора нет о том, что Евангелие называется Евангелием Царствия. У нас просто благая весть, которая не спасает нас от грехов, а которая спасает нас по благодати, по милости и любви Божьей во грехах и с грехами. Это в корне неправильно. И я уже говорил, почему пришествие не наступает. Да совершенно не то Евангелие проповедуется. Сегодня проповедуется Евангелие такое, которое все прощает. Я не говорю, что Бог не прощает. Но Бог говорит еще и принесите достойный плод покаяния. Так вот, проповедуется Евангелие, которое все прощает, ничего не требует. Такое, знаете, беспринципное, такое легкое для плотского человека. Просто верь, просто надейся, просто молись, ходи в церковь, и все, ты для этого, ты для спасения уже все сделал. В понятии людей Царство Божие – это действительно территория, это царь, ну, а это будет где? Ну, на небе, здесь не может быть Царство Божие. Мы как бы согласились, что да, здесь князь века сего правит балом. Поэтому Богу здесь, ну, невозможно воцариться. Ну, нету тут таких людей, которые так вот должны жить, как говорит нам Писание. Это будет на небе. И вот когда уже умер, если мы поминаем этого умершего, говорим такие слова, Царство ему небесное, ну, все, вот поговорили еще, добавили ко всем тем ну, причинам, по которым нас как бы возьмут на небо, да, ну, и вот и человеку уже обеспечено Царство Божие. Я еще раз напоминаю, пока Христос не воцарится внутри нас, верующих, пока атмосфера неба не станет естественной атмосферой нашей души, пока от нас не повеет вот этим, вот этой теплотой, вот этой добротой небес, пока мы не станем запахом живительным на жизнь, пока мы не станем светом миру, и к нам не потекут люди вот за вот этой теплотой, божественной добротой, мудростью и справедливостью, да, неважно, сколько мы там члены церкви лет, да, неважно, как и во что мы крестились, неважно, говорим мы на языках иных или не говорим, верим в Троицу или Двоицу, да, неважно, мы не являемся подданными Небесного Царя. Ничего светлого нам не светит, то есть спасения у нас не будет. Пока Христос не придет в сердце и не поселится, пока мы не преобразимся, ни о каком небе нам нечего даже и мечтать. Не может Бог взять вот этих людей, вот таких, которые просто верят, а живут как все, да, не может взять в ту атмосферу небо, которое на небе находится, потому что мы будем теми же самыми люциферами, теми же самыми разносчиками вот этой заразы, которым был сатана, за что его оттуда, как говорится, и потурили. Поэтому еще раз напоминаю, слова «Да приди Царствие Твое» относятся конкретно к каждому из нас. Должно прийти вот это Царствие внутрь нас. Значит, мы с вами в прошлый раз остановились на 42 стихе, 5 глава Матфея. Я не буду повторять, сегодня мы читаем 43 стиха по 48. Ну, начиная вот с 43 стиха, здесь вот есть такие слова. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Вот я пока на этих словах остановлюсь и хочу подчеркнуть вот такую мысль. Чтобы нам было понятно, вот мы говорим, там Ветхий Завет, есть Новый Завет. Ну, и знаете, у нас такое понятие, ну, это Ветхий Завет. Ну, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? Вот если нас спросят конкретно, чтобы мы кому-то внятно объяснили, мы начнем путаться. Мы говорим, мы сейчас в Новом Завете. Извините, мы почти все, за редким исключением, живя во время Нового Завета, когда должен быть заключен Новый Завет, мы живем по законам Ветхого Завета, по законам буквы. Мы внешне поклоняемся Богу, внутри мы остаемся теми же самыми, будем говорить, невозрожденными иудеями или евреями, которые и тогда, как были в пустыне, роптали, там алкали что-то, что-то им не хватало вечно, да, мы точно такие же люди. Христос ходатайствует пред нами, а не пред Богом, о заключении Нового Завета, чтобы мы служили Богу не внешне, да, ногами ходили, телами сидели в собрании, ушами слушали, а сердце было далеко-далеко где-то на стороне. Чтобы Бог вложил законы свои в наши мысли и написал их на наших сердцах. Вот это есть новый закон, новый завет. Если он нас держит за руку, потому что у нас нет ума, и мы вырываемся и можем попасть под машину, это называется Ветхий Завет. Мы заключили, мы живем в ветхозаветнее время. Для нас Ветхий Завет существует. Мы ничего не можем с собой делать. Изнутри у нас там, как говорится, исходит что угодно, только не то, что должно быть, что должно исходить. Мы говорим, ну разве можно ну, так вот любить врагов? Ну разве можно благословлять проклинающих? Не, ну понятно, ну убивать не надо, но чтобы любить. А я говорю, вы извините, это царь наш, которому мы поклоняемся, он нам так говорит. И мы с вами об этом будем сегодня читать и рассуждать. Ветхий Завет. Вот смотрите, написано, вы слышали. Это когда? Во времена Моисея, когда была озвучена Тора. Вот когда вы были маленькими, вот это Ветхий Завет, я так образно сделаю такое образное сравнение. Когда вы были маленькие, Ветхий Завет – это маленькие мы. Нас надо держать за руку. Нас надо дергать, нас надо останавливать, нам надо показывать ремешок, разгул, говорить о наказании, ну, чтобы мы, как говорится, вели себя более-менее, да, так прилично. А вот взрослый человек, его за руку уже не держат. Это когда влюбленные идут, они держатся за руку. Но это не значит, что кто-то кого-то держит, что кто-то на сторону куда-то не побежал. Так вот, вот это написано, вы слышали, там древним сказано, там, не убивай. А я говорю вам, там, кто ненавидит, тот человека-убийца. Вы слышали, древним сказано, не прелюбодействуй телом. А я говорю, кто посмотрит с вожделением. То есть, когда вы были маленькие, требования были какие? Телом хотя бы не совершай преступления. До ума, до твоего, Бог говорит, не могу достучаться и объяснить, почему этого не надо делать. Ты еще маленький, ты еще не дорос, у тебя нет еще ума, и тебя можно, как говорится, тобою можно управлять при помощи, ну так будем говорить, кнута и пряника. Будешь исполнять, получишь благословение, пряники, печеньку и тортик, да. Не будешь, получишь по попке и станешь в угол. Будешь стоять там до вечера или сидеть на нечистом месте и кричать нечисто. Вот это Ветхий Завет. Вот эти слова, вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего, то есть, который ближний, хороший для тебя, ты его люби. А вот если кто-то другой, враг твой тем более, ненавидь. Да, раньше было такое. Пока были маленькие, ну, я сделал даже такое сравнение, вот маленький ребенок. Когда мы говорим, вот с тем мальчиком или с теми девочками ты не играйся. А почему? Они плохие. И ребенок как понимал? Не играйся, но люби. Он не понимал разницы, не играться и любить. Если играться, то такие любить. Если любить, такие играться, да? И вот пока маленький, мы говорим, не играйся, не ходи, не слушай их, не повторяй их слов. А вот играйся вот с этим мальчиком, или с этим своим братиком, или своей сестричкой. Они хорошие, ты люби ее, его там, допустим, да? А когда уже человек вырастает и начинает понимать, в чем суть зла, уже мы говорим, что этому ребенку? Не надо ненавидеть того человека. Но привычки, вкусы, привязанности, да, пороки, которые есть у того человека, не воспринимай. Научись его прощать, не превозносись над ним, прояви заботу о нем, но ты уже должен сам понимать ту грань, которую нельзя переходить. Люби, заботься, прощай, но ни в коем случае не принимай вот тот образ жизни и те повадки, которыми он движим и живет. Значит, вы поняли, древним сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я, Христос говорит, вам, уже взрослым верующим, говорю более глубоко и совершенно. 44 стих говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Добавляю тут немножко в 45 стихе. Только в этом случае вы добудете сынами Отца вашего Небесного. Только в таком случае вы будете родственниками, а родственников Бог своих не оставит на этой земле. Родственников Он своих возьмет на небо. Это родня, это родная кровушка. Это люди, которые, в сердца которых пришло Царство Божие. Вы слышите? Мы можем не благословлять, мы можем ненавидеть, мы можем раздражаться, мы можем проклинать. И при этом можем быть членами любой христианской церкви. Вот если прелюбодействовали, ну могут исключить. Но если убили, могут исключить. А раздражение, а обиды, а ненависть, а не то, что не разговариваем, а то, что там сплетничаем, а то, что недовольны кем-то, да? Нет, это ничего такого страшного. Так это, я хочу сказать, не то, что враги. Ну, кто-то не то что-то сказал. Ну, не так посмотрел. Ну, осудил меня, допустим, не разобравшись. и у меня уже нет к нему любви. Я недовольный, я раздраженный, я психованный, я на взводе. И я при этом член церкви. Так вот смотрите, да приди царствие твое. Я перефразирую то, что мы прочитали. Что значит да приди царствие твое? Да придет любовь в ваши сердца, которая будет любить даже ваших врагов. Да придет благословение по отношению к тем ваши сердца, которые вас проклинают. Ну, если говорить о любви, я буду сегодня об этом говорить из 1 Коринфянам 13 главы, да? Любите, то это не просто вот любите, целуйте, обнимайте. Мы можем и обнять, и поцеловать, как Иуда, при этом можем не любить. Поцелуй не означает любовь. Обнимание тоже не означает любовь. Любовь долготерпит. Если долготерпение есть, это любовь. Она милосердствует, она не завидует. Любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует и так далее и тому подобное. Вот именно такую, вот такая любовь, да придет царствие, придет в сердце ваше. Вот именно таким путем, да придет царствие, путем прихода любви Бога, любви Христа в наши сердца. Любовь не приходит. А мы ведь иногда заявляем, что любовь – это вот прийти, улыбнуться, подать руку и поцеловаться. Вот это все, на что мы способны. Но если мы не можем простить, если у нас недовольство, раздражение, обида психи, или просто я презираю тех, кто хуже, ниже меня, да, глупее меня. Ну, извините, о каком царстве Божьем может идти речь? Да, мы члены церкви. Да, самообманка в действии. Нас таким образом обманывают. Мы таким образом обманываемся. Любви нет, а Царство Божие ждем. И ждем его на небе, но не ждем его внутри себя. Вот эти слова «благословляйте». Здесь не в смысле, вот надо говорить «я тебя благословляю». Это тоже можно сказать. Благо и слово, обратите внимание. Проявите доброту по отношению к тем, вот это и есть благословение. Скажите доброе слово без раздражения и психов. Это и есть благословение. Протяните руку помощи. Это и есть благословение по отношению к тому, кто тебя проклинал. Посочувствуй. В беде помоги. Вот это и есть благословение. Вот это состояние благословения. Вот это благотворное влияние, исходящее из нашего сердца, это и есть признак самый совершенный, что Христос воцарился в сердце нашем. Если мы любим врагов, то Царство Божие внутри нас. Если благословляем проклинающих, то Царство Божие внутри нас. Если мы благотворим ненавидящим вас, если мы молимся за тех, кто обижает, и молимся не так, вот знаете, Господи, благослови этого такого растякого, как я его уже терпеть не могу, Господи, образуми его, он меня уже доводит. Это не молитва, это вообще, вот знаете, как говорится, налицо недовольство, раздражение, это не молитва, это просьба с раздражением, когда мы говорим, это просьба наказать того врага. Вот молитесь. С душою. Молитесь с переживанием за этого человека. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот представьте, вас гонят, вас бьют, вас хватают, вас скручивают. Ну, естественная реакция какая? Раздражение, недовольство, ну, в крайнем случае, обида, да? А здесь написано «молитесь, благотворите, любите, благословляйте». И только в таком случае будете сынами Отца вашего Небесного, потому что его кровь уже течет в наших жилах. Я напомню вам текст, когда Христа спрашивали, когда придет Царствие Твое, то есть ждали, когда ты вот уже тут сядешь в Иерусалиме на царском престоле Давидовом. Он говорит, нет, не придет это царство приметным образом. Это не будет вот так видимо, как вы видите своего царя, как он садится на престол в Иерусалиме, там его царская резиденция, дворец, да, ибо Царство Божие неприметно вот таким видимым образом пред глазами нашими появится, ибо Царство Божие внутрь вас есть. Напомню еще один текст, который мы уже читали с вами и рассуждали. Царство Божие не пища и не питье, не обряд, не символ, не доктрина, не членство, не крещение, не говорение на иных языках, не пение в хоре, не пастырская должность, не диплом об окончании духовного заведения. Царство Божие – праведность и мир, и радость во Святом Духе. Вы видите, да? Вот что такое Царство Божие, и вот о каком царстве молился Христос, говоря: «Да придет Царствие Твое с неба на землю», а конкретно в наши сердца. И если мы не ставим перед собой такую задачу, мы не можем быть сынами Отца нашего Небесного. Мы говорим: ну разве это возможно? Я говорю: вы знаете, что претензии, пожалуйста, предъявляйте не ко мне. Вот Писание, вот Нагорная проповедь, вот слова Христа, в которого мы уверовали. И здесь не написано, и Христос не сказал такие слова: это я вам так говорю, вы вообще должны стараться, стремиться, но у вас ничего не получится, поэтому полагайтесь на меня Спасителя, на вашего адвоката, на вашего первосвященника, я как-нибудь умолю Отца вашего небесного и моего, да, и мы как-то вместе вас туда затащим. Здесь написано без намека, что можно это обойти. Заметьте, любите вы, благословляйте, и только в таком случае да будете сынами, иначе вы не сыны. Ну, вспомните послание Иакова, там, кажется, первое послание, кажется, третья глава. Кто делает грех, тот от дьявола. Ну, что тут непонятно? А грех – это не только украл и убил. Грех – это и обида, грех – это недовольство, грех – это раздражение, грех – это зависть, грех – это сплетни. Грех, вот как мы читаем, смотрим с вожделением. Проклинаем обижающих. Поддуемся друг на друга даже в семье. Что непонятного, да? Так вот еще раз повторяю, только в таком случае да будете сынами Отца вашего Небесного. Почему? Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Вы видите, вот оно, Царство Бога. Вот она атмосфера, которая внутри Бога. А мы хотим быть родственниками, оставаясь при этом плотскими и греховными. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Я могу добавить, ничуть не исказив смысл этих слов. Он дает жизнь каждому из нас. Мы видим, мы слышим, мы едим, сердце наше бьется, легкие наши, печень наши функционируют. Это все благодаря Божьей силе, которая действует в каждом человеке, в каждой былинке, в каждом животном. А теперь смотрите, что написано в 46 стихе. Ибо если вы будете, я добавлю, только любить только любящих вас, обратите внимание, то к вам хорошо относится, кто вас не обижает, кто с вами чем-то делится, кто вам протягивает руку помощи, который никогда не ответит вам злом за зло. Мы можем раздражиться, а он не раздражится. Мы говорим: ой, какой хороший человек, как я его люблю. Так слушайте, если вы будете любить вот таких людей, которые никаким образом не могут причинить вам зла, какая вам награда? Обратите внимание, мы же все привыкли понимать. Небо, Царство Божие, спасение, да, вечная жизнь – это награда. За что? За то, что ты крестился во имя единого Бога и спорил с теми, кто верит в три единого, еще и награда. Обратите внимание, мы не любим даже того, кто имеет другую точку зрения. Ну, кто-то говорит: я верю в единого Бога. Ну, верь себе, пожалуйста, я ничего против не имею. Ну, почему ты начинаешь нападать на тех, кто верит пока что в три единого? И если тот, кто верит в три единого, нападает вот в этого единого, да? Я задаю вопрос, вообще, какая разница между вами? Но кто поверил в единого, говорит, что те, кто верит в три единого, в Троицу, да, те погибшие, те вавилон, а те этих называют погибшими и вавилонянами. И кто-то говорит, вот она, реформация происходит, вот перемены какие, мы уже верим в единого Бога, вы мне извините. Это как та мудрость, которую я когда-то рассказывал. Что сидят папа, мама около гнезда на дереве, там птенцы, папа с мамой сидят на дереве, говорят, фу, как здесь все, извините, обкакано. Надо лететь в какие-то другие места, на другие деревья, где почище. А одна мудрая птичка говорит, а попа твоя-то полетит за тобой. Извините, поменяли мы доктрину, но извините, со старой попой. Ну, некрасиво говорю, но зато запомнится. Со старым языком, злым и недобрым. С выражением лица, вечно недовольным и раздраженным. Но мы доктрину поменяли, мы церковь поменяли, мы на языках заговорили или от языков отказались. Извините, это все тавтология. Или болтология. Это все для того, чтобы мы могли чем-то прикрывать свою наготу. Но нагота наша такая, какая была, такая и есть. Так вот, если вы будете любить только тех, которые любят вас и никогда и никак поперек вам не скажут и не пересекутся с вами на вашей дороге, какая вам награда? Обратите внимание, вопрос, вы вообще ничего не должны будете получить в качестве награды. А почему? Обратите внимание, не то же ли делают и мытари? Налоговые инспекторы, они тоже любят, которые приходят, взятку дают, улыбаются, говорят, какой ты хороший человек, да? Вы видите, да? Награды, если мы любим любящих, если я вас не обижаю, и вы меня любите, это еще не показатель, что любовь есть. Прочность веревки проверяется, будем говорить, натяжением и силой, да, в самом слабом месте. Вот где порвется, вся веревка крепкая, а вот где порвется, то веревка вся же порвалась. А значит, она слабая. Проверка, есть ли у меня любовь или нет, я в Царстве Божьем или нет, во мне оно или нет, это проверяется, обратите внимание, на людях, которые обижают нас, раздражают, ненавидят, врагами являются, проклинают, гонят, обижают, сплетни пускают. Вот где и вот чем мы можем проверить, в каком мы царстве, в царстве Бога или в царстве князя века сего. И если вы приветствуете только братьев ваших, улыбаетесь, протягиваете руку, что особенного делаете? То есть, ну ничего в этом особенного нет. И слушайте, написано. Не так же ли поступают и язычники? То есть, абсолютно неверующие люди. Они тоже любят, когда мы им улыбаемся. Когда мы им не ответим злом за зло, ругательством за ругательство. Они улыбаются, они так что, их за это взять? Ну если что, чуть не так, чуть что-то поперек горла, да? Ну все. Дальше психи, дальше, говорят, зверь из бездны вышел. Ну, у нас чуть культурнее зверь, чуть меньше бездны, но точно такой же вылазит змей Горыныч. Семиголовый. Так слушайте, если мы вот равняемся, вот мы иногда говорим, ой, сегодня такая любовь была, или сегодня был такой прилив любви, я бы весь мир обнял. Да не надо весь мир обнимать, весь мир любить и обнимать, я уже не раз говорил, очень и очень легко. Очень тяжело обнять одного человека, конкретного, который, ну, не одобрил меня в моих каких-то умозаключениях. Сказал, Саша, ты погибший, и все. Весь мир я готов был обнять, А этому говорю, знаешь что? А не пошел ли бы ты? Да-да. Так вот, если мы надеемся на какую-то вечность, и если мы определяем, готовы мы к вечности или нет, исходя из того, любим ли мы любящих нас, то я говорю, мы глубоко-глубоко ошибаемся. Ну, если, заметьте, любим любящих, вот написано, вы слышали, что сказано древним, люби ближнего твоего, ненавидь врага своего, твоего, да? Ну, вот смотрите, это было в Ветхом Завете, а этого недостаточно. Так делают мытари, так делают, поступают язычники. И 48 стих. Итак, будьте совершенны. Обратите внимание, не написано, я сделаю вас совершенными, как Отец ваш совершенен. Вы будьте, вы любите, вы превозмогайте, вы берите крест и распинайте вот эту свою ненависть, раздражение, обидчивость, да? И вы будьте совершенны, вы стремитесь, это от вас зависит. Этим вы должны заниматься. Я буду помогать, я буду подсказывать, я буду предостерегать, но делать будете вы ручку. Я как учитель, я буду подсказывать, я буду намекать, я буду стимулировать вас, я буду побуждать вас. Но вы будете держать ручку, вы будете писать на бумаге, вы будете соображать, вы будете думать. И вам нельзя будет встать, психануть, сказать, задача нерешаема. Можно здесь прочитать вдобавок к 48 стиху из Филиппийцам, где Павел пишет, что ради превосходства познания Христа и Иисуса я от всего отказался и все почитаю за ссор. Чтобы найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, помните, да? Это закон имеется в Ветхозаветии, праведность ветхозаветняя, праведность от закона. Хожу в собрание, не оставляю собраний наши, да? Молюсь, читаю, пою, проповедую, да? Это праведность от закона. Верю в Троицу или в единого Бога. Это праведность от закона. День какой-то соблюдаю. А там найтись не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая праведностью по вере во Христа. А по вере Христос со мной будет разговаривать. Не на уровне примитивного детсадовского закона, а на уровне взрослого мужа совершенного. Он будет со мной разговаривать, он будет мне подсказывать, он будет меня стимулировать, чтобы я совершенствовался. Он будет рассказывать мне тонкости, глубины моей души, где там еще какая червоточина находится. И я, веря, не противясь, соглашаясь, вынимая этим словам, познавая вот эту мудрость, буду преображаться в тот же образ от силы, как от силы в силу, от славы в славу. Павел ничем, ну, как говорится, не послабляет вот этот идеал или вот эту вершину, или вот этот образец, на который мы с вами должны равняться. Я думаю, вы понимаете, когда стояли иудеи около него, когда он говорил эти слова, вот эту нагорную проповедь, они недоумевали. Там почти в каждой голове появлялась мысль, кто же может спасти, что за странные слова? Любить врагов, любить язычников, которым у меня отвращение, да Боже упаси, да это не от Бога. Да он не любит нас, да такое он специально, говорит, вот поставил так высоко планку, чтобы мы не спаслись. И если он от Бога и на такую высоту поднимает планку, чтобы мы так высоко прыгнули, то не от Бога он достоин смерти. Я не раз уже по поводу любите врагов ваших. Я кому-то там зло делаю или сплетнями там занимаюсь. Я этим не занимаюсь. Вот просто, что я говорю, кто-то раздражен, кто-то меня ненавидит. Я задаю вопрос, слушайте, а что я вам вообще сделал? Вот ты такое говоришь. Ну, я говорю, вы говорите. Ну, и что? Ну, будем говорить, зачем ненавидеть друг друга? Давайте послушаем друг друга. Давайте сравним с Писанием, что мы говорим, что мы утверждаем. Но если кто-то бесится только от того, что я говорю, вот то, что я говорю, и говорю потому, что я читаю, потому что я не проскакиваю стихи, не читаю через, как говорится, скачками, пропуская то текст, то главу, а читаю подряд, чтобы было понятно, что я не занимаюсь самодеятельностью. И если это вызывает злобу, это большой показатель, что нам до Царства Божьего, как до неба пешком. Обратите внимание, что плохого сделал Христос тем, которые его ненавидели. Говорил, с жизнью показывал, относился к людям совсем не так, как они. И обратите внимание, он не был ихним врагом. Он был ихним спасителем, он был и для них другом, который пришел им помочь. Его ненавидели до такой степени претенденты на Царство Божие, да, что кричали: «Распни, достоин смерти сей человек! Варавву, разбойника, отпусти, а этот достоин смерти!» Обратите внимание, это религия такая была. Это такое, такая церковь, такое состояние, которое не то, что там намекала хоть как-то на Царство Божие, оно и близко не стояло, и пахнуть не пахло. Хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, но слова звучат, я их повторю. Итак, будьте совершенны. Вот Нагорная проповедь – это продолжение десятисловного закона. Десятисловный закон несовершенен, потому что он говорит о грехе, который делается плотью. Не только руку не поднимай, чтобы убить человека. Не только рот не открывай языком, не произноси слова нехорошие в чей-то адрес. Но чтобы даже в сердце не было никакой обиды, даже самой легенькой. Вы помните, любовь до такого совершенства должна достигнуть нас, чтобы мы не имели страха. Если есть грех, боящийся несовершенен в любви. Если я боюсь, если совесть меня судит, если внутри что-то осуждает, значит, я несовершенен был в любви. Значит, где-то что-то я делаю такое, за что меня совесть осуждает, но что мне не хочется признавать и не хочется с этим бороться. А сейчас мы прочитаем, это будет в дополнение к вот этой Нагорной проповеди. Прочитаем первое послание Коринфянам, 13 глава о любви. Эти слова раскрывают, что такое Царство Божие. Так вот, смотрите, читаем это место Писания. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, имеется в виду всеми языками человеческими, то есть я полиглот, вот говорю языками на всех наречиях, какие люди имеют на нашей планете, да, и ангельскими в множественном числе, как будто бы на небе, на каждой планете или где-то в галактиках различных, на разных языках, как будто бы говорят. Нет, там один Бог, и один язык, и одно наречие. И язык не только ангельский, но есть же и люди такие же, как и мы, только не павшие на каких-то планетах. Есть и херувимы, и серафимы, есть и отец, есть и сын, да? Павел говорит такие слова. Если, это не, он не говорит о том, что это возможно, что есть еще какие-то иные ангельские голоса. Он просто говорит, допустим, если я говорю языками человеческими и ангельскими, я сейчас не буду дочитывать стих, а только выбираю из 1, 2 и 3 стиха вот то, зачем мы гоняемся с вами, вот то, чем мы определяем, что мы с Богом, да, вот просто выбираю вот эти места и читаю подряд. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, вы видите, да? Мы вот определяем, что мы верующие, истинно верующие, если вот этим мы обладаем, вот это мы делаем, да, и в этом пребываем. Смотрите, что Христос говорит. Мы говорим, как бы, вот если это есть, говоришь языками, да, то ты, значит, уже крещен Святым Духом, ты уже Божий человек, ну, там не говорится про Царство Небесное, но подразумевается, что ты с Богом, ты в Его Царстве. Почему? Потому что на языках говоришь, молотишь этой бетономешалкой своей языком. Если ты имеешь дар пророчества, заметьте, мы к чему стремимся? Ревнуем о том, чтобы говорить языками. Ревнуем, чтобы пророчествовать. Ревнуем, чтобы знать тайны. А если любви нету? А любовь, написано, не превозносится. Зачем нам дар пророчества? Чего мы хотим пророчествовать? Зачем мы хотим знать тайны? Почему мы хотим говорить языками? А чтобы показаться, вот я говорю уже языками, а ты не говоришь. Я крещен, а ты не крещен. Я пророчествую, а ты не пророчествуешь. Я знаю тайны, а ты нет. Я горы передвигаю, а ты вообще, как говорится, ноги свои не волочешь. Обратите внимание, без любви все эти цели только для того и только потому, чтобы удовлетворить свою гордыню, подпитать свое «я» и показать свое превосходство пред кем-то. Если кто-то из вас сомневается, вот обратите внимание, в церкви кто-то говорит языками в какой-то церкви, ну, допустим, пятидесятники или харизматы, кто-то не говорит. И тот, кто говорит, он уже пристает, вот ты давай, давай, вот понимаешь, вот это плохо, ты должен заговорить. Я говорю, что тебе вообще не имется? Сядь, успокойся. Нет, ты тоже должен. Иначе ты не крещен, ты не спасен. И начинается вот это приставание. Я имею, ты не имеешь. Я хороший, ты плохой. Оставьте человека в покое. У него, видно, еще не совсем потерян рассудок, коль он не видит нужды вот в этих языках. Пользы от которых не знает даже тот, кто на них говорит. Так вот, обратите внимание. Вот то, что я сейчас перечислил, если я говорю, если я имею дар пророчества, если тайны, веру и тело, да, и имение раздам, там, раздам имение тела на сожжение, это не есть признаком чего? Присутствие Царства Божьего внутри нас. Это не признак, я вам даже должен сказать, это дела закона. Вот заметьте, раздал имение. Вот богатый юноша не раздал, а я раздал. Но раздал, а внутри при этом кому раздал? Голодранцам. Я работал, в поте лица ел хлеб, я копил. Вот пришли. Пили, гуляли, наркоманили. Теперь стали верующие. А Царство Божие, чтобы они не были бедны, мне надо раздать. Ну ладно, я раздам. Но мое сердце скорбит. Мне не хочется, мне хочется сказать, берите лопату, приходите у меня работать. Так что обратите внимание, это дело закона. Раздать имение. А не раздашь, погибнешь. Вот богатый же юноша отвернулся, да, и написано, что трудно богатому войти, то есть он погиб. Не раздал. Ну, я сообразил на каком-то таком детском уровне, так, надо раздавать. Но сообразить, что при этом еще и любить того, кому я раздаю. А тут мне не хватает, как говорится, ума. Так вот, если я говорю языками человеческими и ангельскими, я подчеркиваю, да, хотя ангельских языков там нет, и он один, да. Ну, допустим, если я говорю, а мы к этому как раз стремимся, но при этом любви я не имею, в каком смысле? А у меня нет долготерпения, я начинаю раздражаться, меня кто-то заводит своей тупостью, своей неаккуратностью, потому что я аккуратный. Меня раздражает тот человек, который ты ему говоришь, а он на тебя смотрит, как будто бы сквозь стекло. Кто-то не так оделся, меня раздражает, кто-то там, я не знаю, что-то говорит не то, не туда ходит, не так верит. У меня нет терпения, я начинаю раздражаться, я начинаю осуждать. А это сплошь и рядом среди тех, которые говорят языками. Вернее, говорят языком. Сплошь и рядом. Кто сомневается, ну, обделите его гуманитаркой. Кто сомневается, ну, пустите сплетни. Ну, конечно, тут я как бы говорю такое, сделайте грех. Не надо специально это делать. Это так естественно происходит. Кто-то возьмет и обидит, кто-то возьмет и обделит. И начинается обида. Я не говорю, у всех в одинаковой степени раздражения. Кто-то вслух раздражается, у кого меньше ума. Кто-то просто перестал разговаривать с этим человеком. Так тихо, спокойно, просто не разговаривает. Почему? Ну, недолюбливает человек. Так вот, если я говорю языками человеческими и ангельскими, это не есть Царство Небесное. И если я любви не имею, то значит никакого отношения ни к Богу, ни к Царству Небесному я не имею отношения. Просто даже сказано, я медь звенящая, кимвал звучащий. Ну, я так скажу, пустой барабан, пустозвон. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, ну, такого не может быть, что имею дар пророчества и знаю абсолютно все тайны, как Бог. Это Павел говорит, допустим, что вот я стремился, и вот мне все открыто. И имею всякое познание, слушайте, и всю, всякую веру. Так что могу и горы переставлять, и моря переливать. А любви не имею. Нет милосердия, нет сострадания к человеку. То я в глазах неба ничто. А если я ничто, то ничто не берут на небо, вы понимаете? Берут что-то куда-то, перекладывают, переносят, да? А если я ничто, пустое место, ну пустое место просто не берут. Пустое оно есть пустое, и на небо оно не идет. Так вот, если я имею любовь, то я имею Царство Небесное, я совершенен. Если я не имею любви, но имею пророчество, имею тайны, знаю тайны, имею познание и веру, да, языками говорю, тело дал на сожжение и имение раздал, это не Царство Божие. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Награды никакой не будет. Теперь я о чем хочу поговорить, какой момент хочу подчеркнуть. Вот мы читаем, любовь долго терпит. Задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вот, ну, взять семью, муж, жена, родители, дети, братья по крови, братья, сестры там по вере, допустим, да? Скажите, вот если брат в церкви, или брат родной по плоти, или это жена, или это муж, они меня любят, они обо мне заботятся, они со мною не спорят. Скажите, пожалуйста, у меня есть вообще нужда, потребность в долготерпении? Нужно ли мне терпеть? Или вообще, как говорится, терпение разговора не может быть? У меня любовь. Но заметьте, если написано «любовь долготерпит», то вот это проявляется только тогда, когда кто-то долго нас достает, кто-то долго проклинает, полощет, как говорится, в грязи, да, кто-то сплетничает о нас долго, да, кто-то ненавидит долго, кто-то обделяет нас долго, кто-то перечит нам долго, вы видите, да? Любовь, наличие Царства Божия проверяется именно врагами, как мы читали с Нагорной проповеди. Большими, маленькими, средними, неважно какими, но теми, кто не согласен, кто против, кто воюет с нами, кто ненавидит нас, кто гонит нас, кто анафему нам объявляет. Вы понимаете, да? Царство Божие долготерпит, то есть состояние совершенной любви, да, это и есть. Если вот эта любовь есть во мне, то это и есть Царство Божие внутрь меня есть. И если Царство Божие внутри, там Бог царит в моем сердце, то я спокойно, долго терплю. Помните Иакова 1 глава? Какие там слова? «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие. Обратите внимание, и так будьте совершенны. Терпение же должно, заметьте, терпение, это вот сейчас, здесь, должно иметь совершенное действие, постепенно перерасти в долготерпение завтра, послезавтра. И еще раз обращаю внимание на такую деталь. Терпение же должно быть совершенное, иметь должно совершенное действие, чтобы мы были без всякого недостатка и без всякого порока. То есть, чтобы у нас вообще внутри ничего не ёкало. То есть, любовь долготерпит. Она переходит, долготерпение переходит в такое состояние, когда я вообще не терплю. У меня никто и никак не вызывает раздражения. Я спокоен, как говорят, как удав. Как будто бы это не по отношению ко мне кто-то что-то вытворяет. Так вот, любовь – это и есть Царство Небесное внутри меня. И чтобы было понятно, что такое Царство Небесное, тут нужно понять, что такое любовь, какая ее характеристика. Так вот, смотрите, любовь долготерпит того, кто долго меня достает, долго ненавидит и долго мне пакости делает. Заметьте, свекровь можно проверять невесткой. Ну, для сравнения, мужа с женой. Родителей – детьми, жену – мужем. Характеры разные, мудрости не хватает, амбиций больше, чем надо, да? И вот заметьте, вот где мы можем видеть. Вот кто-то спрашивал меня: «Саша, вот можно ли сегодня узнать, вот я вообще спасусь или нет?» Ну, я так хочу сказать, вообще сказать, спасусь или нет на будущее. Нельзя. Почему? Потому что завтра еще не наступило, и как мы себя поведем, еще неизвестно. Ну, а вот если сегодня будет пришествие, я сегодня спасусь или нет? Ну, если сегодня меня задевали, и я спокоен был, и я не раздражался, у меня была любовь, у меня было милосердие, сострадание к этому человеку, да, я говорю, сегодня ты можешь спастись. Ныне день спасения. Если ты сегодня, как говорится, можешь спокойно, свободно противостоять вот этим нападкам зла, ныне день спасения для тебя. Если сегодня пришествие или сегодня умираешь, ты спасайся. При условии, что вчера ты, если с кем-то было, примирился, позавчера тоже примирился. То есть у тебя нет открытого греха, ты раскаялся, ты преобразился, ты родился свыше, ты уже, как говорится, не повторяешь прошлого, ты принес достойный плод покаяния. Да? Если на сегодня у тебя нет ничего открытого в плане незакрытой статьи какой-то уголовной, да, сегодня ты спокоен, совесть тебя не осуждает, ты никого ничем никак не обидел и никак ни на кого не обижаешься, да, ты можешь спастись. Но если я сегодня, никто меня не обижал, и я сегодня спокоен, это не значит, что я сегодня готов к спасению. Вчера я был не готов, жена завела, вчера ребенок меня вывел из терпения. Позавчера муха, которая трижды села мне на нос, я не выдержал и сказал нехорошее слово в адрес мухи, которая все равно куда садится, на косяк там, дверей там, или угол дома, или мне на нос. Я раздражился. Дальше обратите внимание. Да, я могу долго терпеть. Вот любовь может долго терпеть. Терплю, чтобы было понятнее, потому что кто-то скажет, ну, я терплю, терпила такая, да? Или такое. Вот обратите внимание, ты долго терпишь? Да. Ты ни разу не ответил? Да. Скажи, пожалуйста, а у тебя милосердие есть? Милосердие, милость. Вы поняли, да? Теплота сердечная. Ты способен помиловать его. Ты способен обнять его. Тебе жалко его, ты его любишь. Ты сострадаешь ему или нет? Ты знаешь, вот особенно обниматься с ним я не хочу. Вот, смотрите, еще одна деталь. И дальше смотрите, милосердие нужно проявлять, милость кому? Опять же, к провинившемуся. Вот что мы испытываем к тому, кто перед нами как-то провинился? Я не говорю как, ну, способов тысячу. Написал пост какой-нибудь обо мне там в каком-нибудь Инстаграме или там в Фейсбуке нехороший. Обозвал меня, сравнил меня с каким-то нехорошим библейским персонажем. Все, у меня загорелось, мне хочется отписаться, мне хочется сказать, уточнить, кто из нас вообще погибнет, кто спасется, да. Заметьте, милосердия нет. Жена осудила, муж придрался к жене. И заметьте, о каком милосердии, о каком сострадании, о каком сочувствии идет речь. Все. Я вспыхнул или я вспыхнула, все закипело, все забурлило, бетономешалка закрутила бетон, и потом мы его вылили, этот бетон, и он застыл. И мы находимся в таком состоянии. Любовь, написано, не завидует. Кому? Бедному? Такому, как я не завидую. Бедному не завидую. Может, даже сочувствую, сострадаю, но руку не протягиваю, да? Такому, как я, не завидую, он меня ничем никак не обошел, и я не чувствую себя чем-то или кем-то униженным. Обратите внимание, любовь не завидует тому, кто живет лучше меня, ест сытнее и подороже, кто ездит по морям и океанам, отдыхает в заморских странах, нежится на пляжах, живет в гостиницах, а я вкалываю, как папа Карло, в своем хлеву стою около козы, даю. Любовь не завидует тому, кто меня обошел. У нас бывает зависть, что кто-то лучше понимает Писание, чем я. Кто-то говорит логичнее, разумнее. Люди больше обращают внимание на его толкование, а не на мои. И у меня появляется желание догнать его, исследовать Писание, сказать что-то умнее, чтобы взоры людей повернулись от него ко мне. Нам, я хочу сказать, если я не вникаю в себя, вот чтобы понять вот это, вот любовь долго терпит, обратите внимание, снаружи я никак не проявляю свое раздражение. Это внутри. Так вот, долготерпелив ли я, милосерден ли я, не завидую ли я, это может узнать только тот человек, который вникает в себя. А Слово Божие, помните, острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Обратите внимание, чтобы узнать, есть ли у меня такая любовь, если я не вникаю в себя и никогда об этом даже не узнаю. И представления не буду иметь. И заметьте, насколько надо быть честным, что когда Слово Божье, Слово, сказанное Богом через Духа Святого, скажет: «Саша, посмотри внимательно». Ты не говоришь вслух, ты думаешь, не проявляешь раздражение вслух. У тебя оно легенькое-легенькое, но оно у тебя есть. И когда враг твой упал, у тебя внутри было такое, это я говорю точно, так было у меня. Бог праведен в своих судах. Бог вступился за меня. Вот у меня была такая, знаете, радость, но не во Святом Духе, а радость, что тот, как говорится, упал, споткнулся, сломал ногу, да. У меня такое, знаете, ну не сильная радость, не хохот, знаете, такое христианское, такое, знаете, замаскированное, вот такая легенькая радость, но не в Господе, не во Святом Духе. Так вот, завидую я или нет? Что во мне там происходит? Какие мысли у меня появляются? Что я чувствую, что я испытываю по отношению к тому, кто меня чем-то обошел? Кто мне пакость сделал, обратите внимание, это только через работу Святого Духа, через Слово, да, Святое, которое острее всякого меча, проникает и доходит до разделения, показывает границу между добром и злом на уровне помышлений и намерений сердечных. Обратите внимание, как Библия тонко говорит о таких вещах. И тут надо проявить веру и честность перед Богом и собой, сказать: Господи, да. Да, я вслух не говорю, это уже, конечно, подвиг в сравнении с тем, что было 10 лет назад. Но у меня нет еще той любви. У меня нет той еще чистоты и доброты. Я все-таки еще довольно черствоватая личность. Любовь не превозносится. Вот есть люди, которые, ну, глупее меня, менее красивые, там, ниже ростом, или толстые, или худые сильно, да, ну, я имею в виду, или не то окончили, что я там окончил. И вы знаете, вот если, вот есть люди, которые ходят не в мою церковь, а раз не в мою, так они же вообще, как говорится, как язычники, мытари. Вот попробуйте не скажите, ты не туда ходишь. А ходить надо туда, куда я хожу, да, это превозношение. Ты не так понимаешь, тебе дух сатаны, вы погибнете, вы ноги не умываете. Обратите внимание, вот эти упреки, вот это унижение, вот эти споры, доказательства, препирательства, это все говорит о чем? О превозношении. Я Божий человек, мне все открыто, все тайны, все знания, все языки, вся вера у меня есть, а у вас нету. Я хожу туда, куда надо, ты не туда. Я верю в то, что надо, ты не в то. Вы погибнете. Превозношение – это упрек. Превозношение – это взгляд. Превозношение – это реплик, растяпа, рот тебя дырявый. Куда ты смотришь? Ты когда ешь, наклоняйся над тарелкой. Боже, когда тебя уже, у тебя ума уже появится? Ну, я так привожу вам примеры, чтобы было понятно, как-то так наглядно, чтобы, может, мы себя узнали. Не обязательно вы эти слова произнесете, какие-то другие, но с тем же самым духом. Любовь не превозносится, если мы даем понять и внешне, и одеянием, и интонацией, как я вот не раз говорю. Вот я посмотрю на пастыря, на любого пастыря в церкви. Но он не слуга, он начальник. У него и пузо такое, знаете, как на на каком-то месяце беременности, костюм, знаете, такая важность какая-то, слова, брат, ну как, ну что там, вот понаблюдайте. Я никого не осуждаю, я просто наблюдательный человек, я вот читаю Писание, вникаю в себя, наблюдаю за людьми, и на них вижу себя, потом собой начинаю заниматься. Я вам просто говорю, вот о интонации, слава Богу, что мы не пошли в ту церковь, что мы в истинной церкви. Это превозношение. Любовь не превозносит. Любовь не гордится, превозношение и гордость – это как синонимы. Она никогда не поставит себя выше другого. Вот если кто-то в чем-то присутствии чувствует себя униженным, это говорит о том, что это не Царство Божие в том человеке. Человек должен чувствовать себя в присутствии того, у кого есть любовь, у кого есть Царство Божие внутри его, да? Должен чувствовать родственником, принятым, которого понимают, которому сочувствуют, сострадают, которого никак не унизят. Мы дальше будем читать, любовь все покрывает. Вот как будто бы тот человек, да, у того человека есть недостаток. Но я к нему так отношусь, как будто бы я не вижу, как будто бы это все покрыто. Любовь как бы прикрывает, она видит недостаток, но как бы прикрывает и понимает, что нужно помочь человеку увидеть что-то доброе, светлое, подсказать ему, а не вот подчеркнуть, что ты вот свинья и хрюкаешь по себе, по-свински. Любовь не бесчинствует, обратите внимание, не превозносится над тем, кто хуже, долготерпит того, кто не делает пакость, и милосердствует по отношению к тому, который сам не милосерден по отношению ко мне, завидует к тому, кто меня в чем-то обошел. Любовь не бесчинствует, мы должны вести себя, ну, как говорится, соответственно тому чину, мы христиане. Бесчинствует, то есть ведем себя недостойно, не по-человечески, неуважительно. По отношению к кому? Ну, мы бесчинствуем по отношению к кому? К тем, которые по отношению к нам бесчинствуют. Вы понимаете, да? Кто нас все время проверяет, в Царстве Божьем или мы или нет? Те люди, которые не всегда благосклонны к нам, а может даже очень неблагосклонны. Любовь не ищет своего, то есть своей выгоды, чтобы было все по-моему. Вот это наглядное такое, наглядный пример в семье. Муж, если любит жену, не будет требовать, чтобы было по-моему. Жена, если любит мужа, не будет требовать, чтобы было по-моему. Если жена любит мужа, пусть будет по-твоему, скажет она мужу. А муж скажет, пусть будет по-твоему жене. И тогда будет вот эта любовь, будет нормировать наши отношения. Любовь не раздражается. Опять на кого? На доброго. Так на доброго мы и так не раздражаемся. А вот на ограниченного, на тупого, на которого доходит, которому мы что-то говорим, а до него, как говорят, до жирафа на третьи сутки доходит, и он опять тебя переспрашивает. И мы начинаем раздражаться. Раздражает буквально все. Чья-то прическа, чья-то юбка, у того длинная, у той короткая. Раздражает, что кто-то не так понимает, не так верит, как я. Раздражает, что кто-то неаккуратный. А кого-то раздражает, что чистюля такая-сякая. Заметьте, если есть раздражение, нет, значит, нет любви. Не надо нам рассказывать, что мы же целуемся, мы же обнимаемся. Целуемся, обнимаемся с теми, кто нас любит. А поцелуи и обнимки – это не показатель того, что у нас есть любовь и что мы в Царстве Небесном. Любовь, я добавляю, даже не мыслит зла. Вот если что-то с кем-то произошло, и первое, что нам приходит, это плохое в голову, это тоже показатель. Мыслим плохое. Почему? Потому что увидели, что ну, человек что-то не так сделал, как я до сих пор видел и понимал. Дальше. Не радуется неправде. Что если человек залетел, взял кредит, заложил имущество, теперь у него все забрали. Неправда это, да? Неправда это, что человек споткнулся, что человек упал, что человек залетел, что человек сломал ногу, что от него ушла жена, что его выгнали с работы, что он хотел быть пастырем, а ему отказали, не дали рекомендацию в учебное заведение. Заметьте, это неправда. То есть, ну, произошло что-то нехорошее с этим человеком. Я радуюсь этому. Мне, ну пусть не громко, пусть не сильно, пусть спокойно, пусть тихо, но легенькая такая христианская радость. Христианская, конечно, в кавычках. Вот я приводил пример свой, да? Мне стало приятно, легенько, но приятно, что Бог наказал, ну, там, наказал, не наказал, сейчас уже, как говорится, не в этом дело, да. Ну, случилась беда с тем, кто мне делал пакость. И мне было внутри легенько приятно. И я понял от Бога сигнал. Саша, ты думаешь, что уже пора успокоиться и лежать на диванчике, ожидать Царства Божия? Нет, смотри, у тебя радость. не во Святом Духе. Злорадство это называется. Так вот, любовь не радуется никакой неправде, никакому падению, никакому несчастному случаю, никакому злу, которое происходит с теми, кто нам не мил. Заметьте, если не радуется, то сразу, заметьте, милосердие проявляется. Сострадание, желание протянуть руку, оказать помощь человеку. Вот это есть показатель, что у меня есть любовь, а любовь есть показатель, что во мне есть Царство Божие, что в моих венах, в моих жилах течет кровь Бога, в которую я верю. Написано, а сорадуется истине. Что такое сорадуется истине? Какой истине? Некоторые говорят, истина – это Слово Божие. Нет, здесь неправда и истина, да, здесь это слова, которые создают вот эту разницу, чтобы мы понимали, о чем речь идет. Неправда – это не просто там, что кто-то наврал, а неправда, что что-то нехорошее произошло с человеком. А сорадуется истине – это когда у человека есть какой-то хотя бы маленький, но успех. Если человек любящий, да, меня, и у него что-то хорошо, я радуюсь. Но если у него что-то хорошо лучше, чем у меня уже начинается зависть. Это уже нехорошо. А здесь имеется в виду, что это враг мой. Это тот, который меня не любит. И вдруг у него получилось что-то хорошо, успех. В лотерею выиграл там 10 тысяч долларов, допустим, да. Или женился на красивой девушке, а она красивее, чем моя жена. Вы понимаете, если у врага успех, обычно начинается не радость, а печаль. Вот здесь именно говорится о чем? Сорадуется маленькому успеху. Или, как говорится, ну повезло этому человеку хоть в чем-то. Подойди, скажи, я радуюсь, рад за тебя. Ну да, можно подойти и сказать, но криво сказать и косо посмотреть при этом. Здесь имеется в виду, что действительно радуется вместе с тем человеком искренне и непритворно. А притворно или непритворно мы радуемся или не радуемся, это можно только узнать, если я вникаю в себя. Чтобы спастись от греха, смотрите, как написано, вникай в себя учение, занимайся им постоянно. Так поступая, спасешь себя. Вы видите, где спасение? И слушающих тебя, и даже другим поможешь спастись. Вы видите, да? Любовь все покрывает. То есть она относится к человеку, заметьте, покрывает не в том, кого любишь, кто к тебе, вернее, кто тебя любит, а все покрывает в том, кто тебя не любит, кто тебя ненавидит, кто тебе плохо говорит и распространяет дурные слухи. Если во мне есть любовь, я как бы не вижу его недостатков и отношусь к нему, как будто бы он прекраснейший человек. Кстати, я не раз уже вам говорил, вот это не вызывайте злом за зло, ругательством за ругательство, этим вы возложите горящие угли на головы ваших противников или врагов, да? Ведь это сильнейшее вообще оружие. Если кто-то говорит плохо а вы относитесь к нему так, как будто бы не видите, не слышите, и проявляете сочувствие, сострадание, милосердие, ну вот все, что я вам прочитал, не превозноситесь, да. Вы знаете, я не говорю, что легко это сделать. Да, к этому надо прийти, да, надо набраться силёнок. Но я хочу сказать, вы знаете, это единственное и сильнейшее оружие, которое может растопить лед вражеской души. Вот эта способность как бы не видеть грех, обратите внимание, Бог нам дает благодать Божию. Бог кормит, питает, дает, как говорится, жизнь нам. Бог охраняет нас. А мы, если так честно говорить, враги ему. Как непослушные дети, которые делают все по своему произволу. И он как бы не видит. Он и видит, он все фиксирует, но относится так, как бы не видит. Он радуется любому нашему успеху, как будто бы у нас тут не было перед этим тысячу неуспехов и падений. Он не ищет своего, лишь бы мне было хорошо, и протягивает руку, хотя ему от этого будет плохо, потому что мы неблагодарные вообще. Как некоторые говорят, твари. Мы должны быть похожими на нашего Творца. Мы созданы по образу, по подобию Его. И внешне, и внутренне. Вот оно, родство. Вот сыны и дочери великого небесного Царя. И заметьте, любовь покрывает грехи, как бы не видит того, кто нам их проявляет по отношению к нам. Кто нам делает пакости, кто злится против нас. Любовь всему верит. Обратите внимание, речь не идет всему, всякой информации. Верит, как бы человек ни упал, в каком бы состоянии он ни был. Любовь не ставит на нем крест, не махает рукой, все с него толку не будет, все в навоз, в удобрение его, все погибший, все конец. Мы же так относимся к верующим с другой церкви. С другой конфессии или религиозного течения. Мы же часто говорим, извините, повторю, если человек дурак, то надолго. Все, все, я понял, все, я с тобой не хочу, до свидания, развод и привет всем. Заметьте, всему верит. Но человек может говорить, прости, я могу поверить. Он может не говорить, прости, я все равно должен верить. Верить в человека, пока его в землю не закопали. И деревянный крест или память не поставили на могиле, еще надежда не потеряна, и вера Бога в человека не оскудела. Во мне она тоже не должна оскудеть. Далее. Любовь всего надеется. Заметьте, все это пишется по отношению к тому, который плох в наших глазах, который делает нам пакости. Всего надеется. Опять же, верит и надеется, тут как бы такое созвучие, синонимы. Надежда на спасение не угасает. Сражаться будем до последнего патрона, до последнего вздоха. Все надо делать, чтобы человека спасти. Далее. Любовь все переносит. Обратите внимание. Ну, вы знаете, мы говорим там, ну, испытания, искушения разные бывают. Есть полегче, есть, ну, не очень, да. Что-то можно перенести, а это сверхсил, это невыносимо. Христос говорит нам через Павла, все переносит. Если любовь есть, то переносит. Она как бы не видит, она как бы покрывает, она как бы верит, она долготерпит. И благодаря милосердству, благодаря вот этим качествам, она переносит, причем легко и просто. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Ну и последнее, завершающее, да. Любовь никогда не перестает. Задаю вопрос. А какая любовь не перестает? У нас же она перестает. Так дело в том, что есть любовь Божия, есть любовь человеческая. Человеческая любовь земная, плотская. Мы любим любящих. Как только появляется этот же любящий, вдруг что-то не то сказал, у нас любовь перестала, заменилась на раздражение. То любовь, то раздражение, то любовь, то ненависть, то поцелуи, то плевки. Божья любовь, она уже не переменчива. Божья – это та, которая в Боге, и Божья – это та, которая должна стать у нас, если мы Божьи дети. Любовь никогда не перестает и не прекращается. Она здесь начинается и плавно перетекает в Царство Божие. Если любовь не кончается, никогда не перестает, то в нас началась вечная жизнь. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вы видите, да? Бог есть любовь. А любовь есть Царство Божие. Я, знаете, вот сколько слышу о любви, вот более совершенного букета цветов, где каждый цветок как бы отображает какую-то грань любви, или такого совершенного бриллианта, где каждая грань отображает какое-то качество, какое-то проявление любви, я более совершенного изложения, понятия, что такое любовь, вообще нигде не находил. Любовь никогда не перестает, обратите внимание. Хотя и пророчества прекратятся. Заметьте, это не вечно. Языки умолкнут, и знания упразднится. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Я хочу просто сейчас, чтобы не забыть, там, в следующий раз мысль меня посетила, я ее хочу высказать. Я вот не раз слушаю, ну, приходится так в силу, как говорится, необходимости, да, где-то ближе знакомиться с какими-то другими религиозными течениями. Что говорят там иудействующие люди, исповедующие иудаизм, что говорят, допустим, мусульмане, что говорят там индуисты, буддисты, йоги, ну, христиане, само собой, да. Я слышу не раз уже такую тенденцию, замечаю, да, слышу не раз такие высказывания от таких, будем говорить, докторов какого-то богословия, да, вот мусульманство – самая истинная вера. Ну, иудаисты говорят, что иудаизм – самая истинная вера, христиане говорят, что христианство. Я хочу сказать по поводу христианства. Вот то христианство, которое есть, и то, во что оно верит, и что оно заявляет, что мы ничего не можем поделать с собой, со своими грехами, то христианство, которое, ну, находится на уровне дел закона. Не оставлять собрания, ходить в собрания, петь, верить, любить, принимать участие в обрядах, да, соблюдать какой-то день там, да. Я вам хочу сказать, все религии имеют абсолютно одинаковую суть. У одних одни доктрины, у других другие, у третьих третьи, у четвертых четвертые. У каждой церкви основополагающие это доктрины, это обряды, это дни, это позы, это молитвы, да, пусть по-разному они называются. Но чтобы вот так глубоко, как в Евангелии Христовом, не в Евангелии христианском церковном, а в Евангелии Христовом, чтобы так глубоко вот вера Божия проникала в мысли и в сердце человека, чтобы так точно могла разделить, вот как Слово Божие, разделение души и духа, составов и мозгов, и там покопаться, и там осветить человека. Почитайте Коран. Заметьте, правила, своды, как в Ветхом Завете, в Торе. Тора и Коран. Там есть отличия чуть-чуть, там, знаете, пророк какой-то добавляется, там обряд какой-то, день другой. Но суть одна и та же в любой религии, какую бы вы ни взяли в качестве примера. Чтобы был вот такой живой Бог, чтобы был вот такой премудрый, чтобы вот такое проявлял по отношению к человеку, к своему творению, чтобы вот так глубоко проник в душу человека, чтобы так тонко приблизил человека к себе и на таком тонком уровне помог ему преобразиться и до такой высоты доводить свое дитя, нету ни одной книги священной в этом мире более глубокой, более совершенной, нежели Библия. Ну, я в данный момент имею в виду Евангелие, которое в Библии. Второй этап христианского возрастания. Тора, я вам должен сказать, это дела закона без внутренних перемен. Это правила, это своды, это кодексы, это законы, это обряды, это дни, это праздники, это жертвы. Нынешнее христианство точно на таком же уровне, только новозаветние как бы формы, обряды, доктрины вошли, а состояние то же самое. И приблизительно те же самые слова, которые сказал фарисеи, молящиеся в храме, благодарю, что я не такого, как прочие, туда не хожу, то не делаю, да, и благодарю, что я не такого, где-то то же самое состояние практически у всех так называемых религиозных людей. Истинная вера творит чудеса, о которых мы с вами говорим, и к которым нас призывает Господь. Всего хорошего, Бог вам в помощь, размышляйте, не верьте слепо даже мне, читайте внимательно, проверяйте в записи, так ли я говорю, как написано, и вы поймете, никуда мы не денемся, вот эта планка, поднятая Христом на такой уровень, это и есть та планка, на которую мы должны нацелиться и настроиться. Кто-то скажет, а если я не успею? Ну, это планка 10 класса, так будем говорить, если 10-классное, будем говорить, образование в Божьей школе, да? Ну, ты настраивайся полностью закончить, как говорится, 10 классов, перепрыгнуть выше этой планки. Но если ты находишься в 3 классе, тут по уровню 3 класса учись на отлично и стремись до 10 класса перепрыгнуть на эту высоту. Верный в малом, верен во многом. Сколько дано, зато придется и ответить. Мне тут не так давно один человек сказал, да, Саша, я тебя послушал. Я понял, Саша. Теперь с меня спросится, ой-ой-ой, и зачем я как-то попал на тебя, и чего я стал тебя слушать? Я с тобой согласен, но тяжко мне теперь на душе. Ну, не надо поддаваться вот этой тяжести, да, потому что она может, как говорится, убить у нас всякое рвение, всякую веру и всякое желание развиваться. Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Рассуждайте, вникайте, думайте. Не стойте на месте. Всего хорошего, и Бог к вам в помощь.